Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона. Действительно, я Анастасия Аношко. Кто смотрит трансляцию в YouTube, на YouTube-канале «Говорит Москва», тот может убедиться. И посмотреть, какого цвета диван, и посмотреть, какого цвета кофточка, и все такое. Я хотела сегодня с вами поговорить про возможный или вероятный отказ от так называемой болонской системы. Это сегодня Сергей Степашин, председатель Ассоциации юристов России, да и не только, но я думаю, фамилию и имя Сергея Степашина помнят все. Это тот самый Степашин, который, в общем, занимал довольно большие посты. И время ускорилось от предложения до реализации, от произнесенного вслух до действия. Очень короткий промежуток времени, да, пролетает, непривычно короткий. Поэтому я рассматриваю это предложение как возможное для реализации. И хотела вот с вами обсудить. Особенно я бы хотела, конечно, услышать людей, которые имеют отношение к системе высшего образования. И для начала я хотела бы уточнить у вас, дорогие друзья, что вы понимаете и как вы понимаете это словосочетание «болонская система». Потому что часто так бывает, что люди говорят о том, в чем они не очень хорошо разбираются, да? И вообще мне хотелось понять, насколько это знакомое всем понятие. Что такое болонская система в высшем образовании? У нас сейчас к нему как бы немножко и подвязан и ЕГЭ. Этот школьный, который довольно долго вызывал критику у широких масс, но по моим наблюдениям в профессиональной среде откликов и отзывов о системе ЕГЭ все больше положительных. Ну, она давно была введена, эта система, видимо, научились уже преодолевать все там особенности, которые там региональные и прочие, которые были. Сейчас это вроде бы работающая система. А что такое болонская система? Напишите на «Говорит МСК-бот» латинскими буквами. Давайте один звонок с мнением слушателя по этому поводу примем в прямой эфир. 7373-94-8, наш прямой эфирный номер, 495-й код. Сегодня днем на волнах радиостанции «Говорит Москва» эту тему обсуждали и даже проводили голосование. Я себе тут пометила. Юрий Буткин у себя в телеграм-канале выложил, значит, результат этого голосования, так же, как и в телеграм-канале новостном «Говорит Москва». И там такой был результат, что из позвонивших от общего количества, не позвонивших, это голосование, которое в телеграм-канале прям проводилось, простите, это не телефонное было голосование, там 1500 человек, 1471 человек, это почти как такой золотой стандарт социологических опросов. Более 1500, правда, они там социологи из разных слоев общества, тут у нас только слушатели «Говорит Москва», но будем считать, что это вот, ну, такая у нас аудитория. 53% согласились со Степашиным в том, что нужно к классической советской системе возвращаться. Специальность 5 лет, и потом аспирантура, и все, никаких тебе там этих всяких разных там 2 плюс 2 плюс 2, вот это до чего мы еще не дошли с вами, а у нас было 4 плюс 2 и так далее. Нужно искать что-то другое на свое, считаю, 19% согласно этому опросу, 53% хотят обратно. И интеграция образования критически важна, считают 15%, и еще 13% не смогли определиться. 7373-94-8, наш прямой эфирный номер. Давайте один звонок, и дальше будем рассуждать, можем ли мы и должны ли мы возвращаться к советской системе высшего образования. Значит, сейчас я цитату из Степашина, пока вы дозваниваетесь. 495-й код, 7373-94-8. Что говорит Степашин? Он говорит, автоматического признания дипломов о высшем образовании выпускников российских вузов в западных университетах так и не произошло. Более того, значит, он сейчас говорит, что там отчисляют студентов за рубежом, но это как бы к болонской системе не имеет отношения, а к другим факторам, скорее всего. Вот, и он говорит, что в скорейшее время нужно поднять вопрос о возвращении в систему российского высшего образования классических вариантов специалитета и аспирантуры. 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия.
Добрый вечер.
Вы знаете, я считаю, что ни советская, ни западная система нам не нужны. Сейчас надо разработать новую совершенно систему, основанную на том, чтобы ребенок уже с раннего возраста был, скажем так, вернее, было определено его наклонности, его способности и так далее. И развивать вот эти способности и наклонности нужно с самого раннего возраста.
Вы помните, был такой советский фильм, он был такой, он не очень известный, где изобретатель изобрел такой аппарат, который в каком-то маленьком городе, неизвестном никому. И он приезжал в Москву, показывал этот аппарат в институтах, все там над ним подсмеивались. И он определял предназначение людей уже взрослых в Москве. И оказалось, что директор института не должен быть в институте, а писатель не должен писать, а его предназначение там какое-то совсем другое. Но он не успел сказать, какое, уехал. Вот, и умер, а дети из этого города, значит, в итоге стали брать всякие места, поскольку он этот аппарат свой применял, в мире, на всяких конкурсах, прославились, и когда уже вернулись из Москвы, осознав гениальность этого изобретения, оказалось, что он умер и унес с собой в могилу секрет этого изобретения. Не помните этот фильм, нет?
Вы знаете, честно говоря, я этот фильм, наверное, не смотрел, ну, то есть наверняка не смотрел.
Сейчас я не могу вспомнить, как он называется. Ну, слушатели сейчас подскажут, напомню вам. Так, ну я поняла, вы считаете, что нужно с самого раннего возраста, в общем, научиться определять, к чему человек склонен, и в этом будет секрет успеха нашего,
да,
правильно?
Да, совершенно верно, и развивать его эти такие способности, потому что ведь что получается? Вот из всех моих однокурсников,
да.
Ну, одногруппников, так точнее, по специальности, которые нас учили,
вот,
работал, ну, практически один человек.
Вот. А сколько было человек? 100 у вас или сколько?
Ну,
на курсе сколько? 20,
была,
50, 10?
Группа была 25 человек.
25.
Мы электронное машиностроение. Ага. И вот вы знаете...
А вы чем занимались? Вы не электронным машиностроением занимались?
Я, ну, в конце концов, я занимался информатикой. И вы знаете, мне это очень понравилось, и я считаю, что вот если бы сначала я этим занимался,
еще я много чем
занимался, но это вот наиболее интересное.
Ну, понятно. Ну, тогда, может, еще и не было, когда вы учились информатике.
Тогда ее не было информатики, да. Ну, в принципе,
спасибо за звонок. Спасибо, спасибо. Ну, интересно. Вот, ну, в Телеграме уже спор идет. Сейчас зачитаю все сообщения на «Говорит МСК-бот», что вы присылаете. Это был мой второй вопрос, на самом деле, для наших слушателей. Работают ли они по специальности в итоге или нет? Чему равно наше высшее образование? Но я хотела спросить про Болонскую систему. Кто знает, что это? Основы нужно давать до 6-8 класса, а далее уже должен быть выбор, пишет Арман Долинян. Вот. Читаю Телеграм, сейчас буду YouTube смотреть, что написали. «Как стать счастливым», Кейт, напоминает этот фильм. Друзья, пожалуйста, «Как стать счастливым» сегодня вечером, когда закончите смотреть трансляцию YouTube, «Говорит Москва», там же, может быть, на YouTube, я не знаю, там, кстати, закрыли этот архив гостелерадиофонда. Ну, в общем, найдете способ. «Как стать счастливым». Посмотрите этот фильм, он не был таким, наверное, кассовым и известным. Но на вас, вяжете в памяти, во-первых, конец 80-х, а во-вторых, вот эту вот идею замечательную, вот там ее как бы довели до ума в этом фильме. «В ПТУ учился на электрика, отработал 15 лет по этому направлению. Максим, вы знаете, как цены настоящие электрики хорошие. Но потом поступил в ВУЗ на холодильной установке, и теперь с ними и работаю. Вот, Максим работает по специальности, все у него гармонично». Можно без фамилии. Да, это, извините. Ну, вот так подписываются телеграммные эти имена по-всякому. Да, добрый вечер. Там как раз детей развивали под их предрасположение. Можно, слушатель оттуда идею взял, из Азазеля. А, вот, про Азазеля. Сейчас. Борис Акунин в Азазеле писал как раз про детей. Я не читала. Может быть. Но вот фильма, Акунина еще, не знаю, не было, наверное, как сценариста. Но, видите, идея витает в воздухе. Сейчас про искусственный интеллект я вам сегодня расскажу чуть-чуть, капельку. Вот, мы не в лидерах с искусственным интеллектом, но, может быть, что-то научимся определять. Давайте ответим на два главных вопроса. Первый. Есть ли у нас четкий план на переход на какую-то другую систему? А второй вопрос. Есть ли у нас финансирование на переобучение всех учителей? Ну, речь идет про преподавателей вузов, а не про учителей школьных, но все равно. Они, кстати, их не надо переучать, они как были, так и остались. Это удивительно консервативная сфера, в которой изменения происходят настолько медленно. Вот вся жизнь поменялась вокруг. ну вот за десятилетия, там многое очень, какие-то смены стилей, смены эпох происходят, вот что-то, какие-то события тектонические. А детские сады и школы, я вот хожу туда, как сейчас по поводу своих детей, как в родной дом, вот обычные государственные. Вот, и пахнет там так же, как в моем детстве, и учителя там точно, они выглядят так же, и говорят они так же, и действуют так же, ну, то есть там отличий очень мало. 7373948, про Болонскую систему говорим, про высшее образование. Алло, здравствуйте, скоро вернемся,
Здравствуйте.
Да.
Болонская система образования, это так называемая ЕГЭ.
Нет, оказывается, нет.
Это Болонское соглашение, я могу даже доказать это. Так. Это знание без содержания называется. Россия вошла в договор еще 90-е годы.
Да.
Россия согласилась с Болонской системой образования.
Да.
Вот сегодняшние наши дети в школе, единый государственный экзамен, это Болонская система образования.
Да.
Это знание без содержания.
Да. А вы к образованию имеете отношение какое-то, нет? Вы работаете работаете в школе или...
Я сам по образованию учитель истории, поэтому я об этом... Я сам сдавал экзамен, я четко знаю, что это такое.
Хорошо, тогда у меня тогда такой вопрос.
Европой,
в 98-м году, да?
Но сейчас я расскажу. Но это знание без содержания.
Скажите.
Это загадайка называется.
Понятно. Хорошо, спасибо. Спасибо, да-да. Вот, значит, давайте. Дело в том, что... Я сейчас тогда раскрою, действительно, тут это не как бы про ЕГЭ, это частично так, но это не полное, да, описание Болонской системы. Дело в том, что еще в 70-е годы европейские страны, когда между собой там совещались, встречались и так далее, договорились о том, что у них в каждой стране, там же много разных стран, национальные государства, разные университеты с большой историей, ну, вот они по-разному учат, они решили стандартизировать, объединить усилия, стандартизировать образование и дать возможность студентам перемещаться между разными факультетами, между разными университетами. То есть, что сделать ее настолько унифицированной, чтобы все мы вместе, как бы прикладывая в одном векторе, там, значит, по одной схеме, усилия развивать таким образом, видимо, науку, ну и так далее, все, что там прилагается к высшему образованию, для чего оно нужно. Вот. И это было там, идея такая была. Придумана была вот эта формула, в том числе 4+2. До этого у них были по-разному ушло обучение. А на самом деле свежайшая и новейшая история – это 2+2+2, когда человек поступает, учится первые два года, смотрит, правильно ли он попал в ту ли дверь. Если нет, то у него будет возможность сменить, может быть, даже институт, университет, где он учится. И потом продолжить еще +2, если, значит, он чувствует, что ему там в науке хорошо. По этому поводу в Московском комсомольце сегодня публикация была. Там комментируют вот специалисты, которые погружены в этот вопрос, почему в нашем случае действительно мы вошли в эту Болонскую систему в 98-м году, перешли, переписали программы на систему 4+2 и так далее, но не получили признания такого же, ну вот равноценными, наши университеты равноценные дипломы не дают. Почему? Они объясняют это тем, что вопрос не в формальном там количестве лет там или каком-то, а в том, что должны ей приезжать на самом деле комиссии все время регулярно, они должны смотреть эти программы, согласовывать, и как бы это такое про... взаимодействие между вузами и наднациональное взаимодействие. И они бы, поскольку наши институты мало участвовали, к ним мало приезжали, их не оценивали, то формальный переход был чисто формальный, а по сути его не было, потому что наши мало контактировали. Вот. Что говорит Евгений Серов по этому поводу? Вот. Значит, засчитывает не сам диплом вообще, а сам университет в этой системе имеет значение. Туда, потому что тогда бы в наши университеты приезжали бы европейские студенты, наши бы студенты могли в европейский какой-нибудь вуз перейти, понимаете, учиться там, усовершенствуя там и углубляя свои знания по какому-то вопросу. Но этого не было. Вот. Значит, Это, то есть это не... Это больше лежит в плоскости общественно-научной деятельности, а не государственной деятельности, там, стандартов и лицензирования, понимаете, да? Вот, и они все хором говорят, эти специалисты, что только что вот мы практически закончили отстройку этого всего, и нельзя это ломать, но вот при этом народ думает иначе. По крайней мере, слушатели нашей радиостанции, которые голосовали днем в телеграм-канале. Продолжим беседу. Давайте, специалисты, звоните. 7373948, наш прямой эфирный номер. Сейчас я загляну на YouTube. Спасибо, вы смотрите, я вижу. Присоединяйтесь. Так. Так, что здесь? Это КГБ, крыса. Господи, что это вы здесь пишете? После вечерних переговоров Байдена Путина стал очень... Так, понятно. Да, людей беспокоит другое. Фильм «Как стать счастливым» есть в Ютьюбе. Я проверил. Только что, пишет Виталий Валерьянович, нам в Ютьюбе же. Да, ничего не изменилось. Ничего. Есть лентяи, есть зубрилы, есть те, кто на лету все хватает. Пишет Тинка. Она, наверное, просто преподаватель. Поэтому знает, о чем говорит. Да? 7373948. Даже если вы никогда не звонили на радио, позвоните, выскажитесь по этому поводу. Степашин предлагает откатить все, вернуть к тому, как было, потому что он говорит, у нас была замечательная промышленность. Я вам сейчас дословно приведу цитату. Ой, на протяжении долгих лет Россия и СССР выпускали огромное количество первоклассных специалистов, что подтверждается высочайшим уровнем российской и советской науки и промышленности. Поэтому необходимо все преимущества Болонского процесса и классической школы сохранить и усовершенствовать под современные реалии. Тут про современные реалии спора нет. Я вообще, честно говоря, формат высшего образования... Ну, кроме того, что он создает определенный круг связей, да, у человека социальных, что важнейшее из важнейших вещей в мире, в жизни для человека, чтобы там продвигаться чаще всего. Кроме этого, какие еще на самом деле дают преимущество высшее образование вот в современном мире, это такой был уже вопрос. Вот. 7373948, слово вам. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Так, добрый вечер. Вы работаете в сфере высшего образования.
Меня звать Владимир Кузьмич. У меня есть просьба одна, большая. Я придумал вечный двигатель. Сделайте его, как по существу. Не могу, потому что к нему нужно или деньги...
Нам говорят, вы уже звонили. Вот, спасибо вам большое. Мы поняли. Это интересно. Да. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Анастасия.
Добрый вечер.
Убер-анархист. Да. Смотрите, я более чем погруженный человек в эту тему. Я фактически пользователь Болонской системы. У меня старшая дочь по ней прошла. И у меня жена математик в одной из элитных школ России и Москвы. Значит, смотрите, как выглядит мир. Когда ребеночек заканчивает школу, 9 из 10 детей идут в вуз, который выбирают родители. Дети, ну, на самом деле, очень мало определяются к окончанию школы, кем хотят быть. Идут, куда скажет папа с мамой. Они идут, почти всегда это оказывается ошибкой. И Болонская система позволяет ребенку через 4 года понять и изменить направление. Я своего ребенка запихнул на прикладную математику, ну, чтобы она была математиком, программистом, вот эта вся история IT-сфера. У нее это хорошо шло, но пока она там училась, выяснилось, что это педагог от Бога. Она работала в лагерях в Америке, в России, и просто дети к ней липнут. И... Собственно, она хотела бросить бакалавриат и все. Я ей сказал, что, дорогая, иди в ПЕД, закончи магу ПЕДа и стань как бы педагог, чтобы корочка была, поскольку сейчас в школе без корочки педагога вообще нельзя работать в Москве. Угу. Вот. И у меня получился на выходе педагог, математик, программист. Вот. Соответственно... Все очень здорово.
Но, подождите, она смогла в рамках вот этого, как сказать, не пришлось сначала закончить одно, А потом
Нет, смотрите, она поступила на бюджет-вышку, закончила прикладную математику в вышке. Дальше же Болонская система позволяет вообще в любой вуз пойти. Она могла бы и за границу поехать, тогда еще это можно было. Могла в другой вуз педагогический пойти, который жена моя кончала.
И она перешла. И... Супер, интересная история. И она довольна. Сколько лет она уже работает так?
Она начала работать лет 16, ей сейчас 25, и она супер успешный, востребованный человек, который учит программированию детей из Сингапура, чтобы вы понимали, как это выглядит.
На английском?
Да. Вот. Мы сидели, это было очень смешно, знаете, мы поехали в Осташков, на Селигере, знаете, такой городишко.
Конечно, есть. Знаю. Он был такой передовой еще в Российской империи. Считалось, что он такой прогрессивный.
Да, но сейчас он разбомбленный немцами, там по нему без слез пройти невозможно, центр просто разруха. Вот. И мы сидим как бы на фоне этой разрухи в деревянной избе при плохом таком вайфайчике, и она на английском учит детей из Сингапура.
Ничего себе.
На питоне программировать. Это, я прям фоткал, это было смешно до колик.
А вот, как она сейчас, нет. Кстати, деньги за... У нее нет проблем в принятии, так сказать, оплаты за работу? Я так, ну, прямо, я так пытаюсь в ногу со временем сейчас еще не...
Ну, в ногу со временем они с ее парнем, к сожалению, сейчас вне страны, не могут работать на страну.
Все, понятно.
Вот, в общем, давайте не обсуждать это.
Все, не будем тогда, ладно, хорошо. Ну, про Болонскую систему, я думаю, вы сейчас таким адвокатом поработали.
Да, я абсолютно адвокат. Смотрите, почему не принимаются наши дипломы у них на Западе. В рамках этой Болонской системы у меня ребенок еще на полгода съездил в Сеултех, в Корею. Вот, она получилась там полгода, она оттуда приехала, сказала, папа, это какой-то анекдот. То есть уровень их образования на порядок не знаю. Моя жена сейчас в школе, у них есть специальные классы для российской элиты, где учатся дети высокопоставленных людей. В этих классах детей готовят к поступлению в иностранные вузы. И это делается, эти классы по уровню преподавания, потому как их готовят на порядок ниже, чем дети, которых готовят к ЕГЭ. То есть эти дети элиты понимают, что не сдадут ЕГЭ и не поступят даже на платные места в российских вузах, поэтому они готовятся к специальному европейскому тесту, чтобы уехать на Запад, получить эту псевдокорочку и здесь козырять, что у них...
Ну, это уже вы про прошлую жизнь рассказываете. Но спасибо вам все равно большое. Спасибо. Спасибо. Да, давайте еще выслушаем, да, у нас есть очень много звонков, номер наш 7373948, YouTube наш работает, людей становится все больше, которые смотрят, конечно, и тут есть в YouTube человек, который выключил звук, оказывается, нас смотрит и не слушает, такое тоже бывает, ты прослушал, когда я сообщение зачитала в эфир. Алло, здравствуйте. Да.
Да. Добрый вечер.
Добрый вечер. Долго очень. 7373948. Когда вы дозваниваетесь, вы просто сразу начинаете, вы попадаете в эфир, у нас нет никакой премодерации, вы просто говорите. Сергей Степашин предлагает вернуться, отойти от Болонской системы, перейти к системе 5 плюс аспирантура, но учитывая современные реалии, я не знаю, как их можно учесть, может быть, вы знаете. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, сельский учитель. По поводу экзаменов.
Давайте.
Как я понимаю, создавался экзамен для того, чтобы простые ребятки могли поступить в престижные вузы.
Да, так и есть. Но говорят, что поступают.
Да, поступают.
Да.
Но, насколько я знаю, например, у нас в Мордове намного больше таких ребят не стало.
Где не стало таких ребят?
В Мордовии.
В Мордовии не поступают в массовом порядке, да, талантливые дети?
Как обычно, поступают в наш саранский вот.
А может, они выбирают поехать в Москву или в Петербург? Это еще от возможности родителей содержать там,
конечно,
зависит и так далее.
Конечно,
много факторов.
Конечно. Да, конечно. Но вот так, чтобы это вдруг массово поменялось, конечно, нет. Ну и столичный вуз, конечно.
Дело в том, что и в столице раньше со взятками поступали. Сейчас я не знаю.
Ну, в этом плане сейчас я думаю, что...
Я думаю, что нет, хотя я, честно говоря, далека от этого.
Да, насчет уровня.
10 секунд у нас.
Да, ну, в общем, например, ЕГЭ это сложнее, а вот УГЭ, конечно, ко мне приходят ребята, которые после второй половины, во второй половине года и успевают подготовиться к УГЭ.
Вот.
Вот это проблема.
Ну, вы, в общем, за ЕГЭ или что? Нет? Быстро, да или нет?
Однозначно так сказать нельзя. Хорошо, что система сейчас наладилась, и, да. И это плюс.
Все, спасибо вам большое. Это был наш слушатель у микрофона Анастасия Ножко. Слушаем новости, после этого меняем тему.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Ножко.
Продолжая тему образования, немножко. Я сказала, меняем тему. Меняем почему? Потому что есть такой человек... Юваль Ной Харари. Слышали? Наверное, может быть, нет. Слышали? Кто слышал, кто нет. Это такой прославившийся в современном мире, он такой историк, философ, вот, и профессор исторического факультета Еврейского университета в Иерусалиме. Он автор книги «Черный лебедь» и понятие «Черный лебедь». Он рассуждает о том, каким ходом идет история, и «Черным лебедем» он назвал какое-то неожиданное событие, которое меняет ход истории, предсказать явление которого, наступление которого невозможно. Ну, и вот, ну, он пишет книги, и вот, ну, знаете, много кто пишет книги, ну, вот один человек на весь мир, можно сказать, таким образом прославился. Его Дерипаска тоже цитировал. Он, кстати, высказывался и по поводу вот этого, да, всей ситуации нынешней, которая как раз... Все про этого Харари стали вспоминать быстро, потому что это то, что происходит, и кажется тем самым черным лебедем. Потому что для многих это было неожиданностью. Вот. А, значит, и его сегодня цитирует у нас «Комсомольская правда». Почему? Есть идея такая, что к 50-му году, к 2050-му, кажется, что далеко, на самом деле скоро, появится новый класс, гегемон. Я думаю, имеется в виду развитый мир. И называется этот класс гегемон «Бесполезные люди». Это футуристы и ученые рисовали закат человечества самыми разными красками. Имело место там, и, там допустим, ядерное значит, уничтожение, генетическое вырождение, ну, много всяких вариантов. Но реальное будущее ближайших потомков будет более прозаичным. Они будут маяться от безделья. Но это такой очень вольный, короткий пересказ идей, которым пришел Юваль Ной Харари. И вот что он пишет. «Черты нового мирового порядка сейчас видны отчетливо. Массовое применение робототехники, беспилотных систем и искусственного интеллекта». Ну, под искусственным интеллектом подразумевается все, что может обсчитать, придумать, додумать компьютеры. То, чем раньше занимались в том числе люди, может сделать система программы. Например, подретушировать вашу фотографию. Ну, это такой так, пример самый простой. Или там... выполнять частично функции там, врача, анализировать ваши данные там, по состоянию здоровья и так далее. Много чего. И это все значит, что структура экономики кардинально изменится, и целый пласт профессий просто перестанет существовать. Вот. И через десяток лет королями на рынке труда станут дизайнер виртуальной реальности, молекулярный диетолог, контролер нейросетей, оператор медицинских роботов, ну и так далее. Ну, это такой обычный футуристический в действительности прогноз, а людям вот нужно будет заниматься, видимо, каким-то творчеством и так далее, потому что, в общем-то, они будут не нужны. И при этом сегодня же я увидела свежий Artificial Intellect Index, индекс, который показывает продвижение в деле развития искусственного интеллекта, показывающий место каждой страны в развитии. О, кстати, я тебе перешлю, покажешь на YouTube-трансляцию, чтобы не то я тут сижу, пересказываю. Это у нас, видите, как и аудио, и видео, как все, как у современных людей сейчас. Вот это просто картинка. Протранслируем ее на YouTube. Заходите на YouTube, сейчас там идет трансляция «Закрытый клуб Анастасия Ножко». Сейчас в эфире метка должна стоять там. Канал называется «Говорит Москва». Вот, уже появился этот наш график. В общем, по этому индексу, конечно, с большим отрывом продолжает лидировать продолжают. А, она не полностью картинка, смотри, Соединенных Штатов Америки не видно. Интересно, я сейчас на весь экран разверну. А, вот, друзья, чтобы посмотреть график, нужно в полноэкранном размере смотреть. На верхней строчке с большим отрывом от всех идут Соединенные Штаты Америки. С сравнительно небольшим на четверть отставанием, или даже на 1/5, за ними следует не кто-нибудь, а Китай. Дальше примерно в половину от Соединенных Штатов отстает Индия. И вчера у нас тут был, кстати, индиец в гостях в программе «Не граждане», по-моему, да, и вот можете послушать, найти эту программу на YouTube-канале, послушать, посмотреть. А дальше на четвертом месте, значит, у нас находится Великобритания. Потом Канада, потом Южная Корея, там они уже вот плотно идут рядком, и они там между собой, можно сказать, конкурируют по уровню. Но я думаю, что там вычислительные мощности, наверное, учитываются, скорее всего. Как еще там это высчитывается? В общем, более расширенную версию этого графика вы можете посмотреть на телеграм-канале Admetu. Вот, ну, значит, там Германия, Австралия, Израиль, Сингапур, Италия, Нидерланды, Япония, Швеция, по нисходящей Испании и так далее, вплоть до Польши с таким небольшим совсем количеством. Но я не нашла там Россию. Вот, в России там нет. Поэтому нам с вами, я что хочу сказать-то? Я хочу сказать, что нам с вами не грозит вот это вот все к 50-му году. Но, однако же, у нас есть по мощностям, я видела когда-то сравнение, вот наш суперкомпьютер, который у нас стоял, по-моему, в МГУ, вот он входил в эти рейтинги. Вот, это все. Ну что, если вам есть что добавить и сказать по этому поводу, давайте, звоните 7373948. Нечего сказать, тогда перейдем к следующей теме. Я сейчас посмотрю, что вы написали на «Говорит МСК Бот». Это телеграм наш для связи с эфиром. Да? Не «Радио говорит МСК», а «Радио говорит МСК» — это просто новости наши. Не наши, а они вообще общечеловеческие новости, ну вот на нашем канале, и там у нас очень плотно работают ребята в редакции целый день и даже ночью. Ну, я думаю, что у всех давно на мьют поставлено, на беззвучный режим, да, оповещения. Они, если что-то важное происходит, ночью тоже у нас приходят эти сообщения. То есть вы прям ничего не пропустите, если подпишетесь. Будьте в курсе всего и одной строкой. А чтобы в эфир написать, надо набрать «Говорит МСК Бот». Евгений, вот я вижу, какой-то Евгений присоединился к этому телеграм-чату, но он пока ничего не написал. Необходимо развитие регионов, возобновить целевиков, отучился работать в регион. А, ну это по поводу того, как образование развивается и так далее. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да.
Скажите, пожалуйста, а вот там, допустим, такая профессия агроном там есть?
Где профессия агроном есть?
Ну, в вашем списке.
Это список стран по индексу, значит, показывающий место каждой страны в развитии использования искусственного интеллекта. Тут нету профессии или там проникновения в какие-то отрасли, нету этого. Это не тот список.
Ну, понятно.
США и Китай год от года занимают лидирующие позиции. Вот, России там пока нет.
Ну, то есть это как бы реклама вот этой профессии, да?
Какой профессии? Какой профессии?
Ну, вот реклама искусственного интеллекта получается.
А вы думаете, что искусственный интеллект – это профессия?
Нет, я имею в виду, что это просто вот постоянно вот на этой теме искусственного интеллекта какая-то зацикленность, по-моему. Вы не находите?
Нет, я не нахожу. Это то, что нас с вами окружает. Это то, что, чем мы с вами пользуемся.
Меня лично не окружает искусственный интеллект.
Да? Хорошо, ну, спасибо. Да. Кстати, давайте, кто у нас знает, какие проявления искусственного интеллекта окружают нас с вами? Расскажите. 7373948. Это очень важный вопрос. Потому что, действительно, я соглашусь со слушателем. Словосочетание избитое. Это как слово «любовь», которое там повторяется, каждый свое что-то там имеет в виду в разные фазы жизни там и вообще. А что такое искусственный интеллект? 7373948. Ну, позвоните, кто знает, кто может. У нас есть квалифицированные люди, которые могут описать, что это такое, что делает искусственный интеллект. Вот, допустим, генерирует платежки, единый платежный документ за квартиру. Кто вам? Искусственный интеллект или нет? Искусственный интеллект уже или нет? Или в телефоне фотографию вам в режим, значит, без морщин делает? Искусственный интеллект или кто? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте. Алло. Вы готовы сказать, что такое искусственный интеллект?
Я с вами говорю, да?
Со мной говорите, да.
Нет, я хочу сказать, что нас там не будет.
Где?
Мы будем... Как где?
В искусственном интеллекте? В смысле, пользоваться плодами или где?
Нет, нет.
В рейтинге?
Мы не будем, да, в рейтинге, потому что мы самая православная страна на всем земном шаре. Мы будем
светить. Да, 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 спасибо. Но интеллект принимает решение, пишет Андрей Петров. Александр Е. пишет. ESP, например. ESP. Это ECG. ESP. А что такое ESP? Что такое, например, ESP? Платежки — это простой расчет по формулам, серый код. Правильно, да. Правильно, серый код. Искусственный интеллект — это Алиса, Маруся, Google и умные дома, пишет Искандер. Подожди, где мне звонки нужны? Что такое ACP? А ну давай открой, да, что это такое? Это я сейчас как дурочка буду. А что это такое? Да это может быть что угодно. Что такое ACP, как ей пользоваться? Это должен знать каждый водитель. Ага, система стабилизации автомобиля. Вот что это такое. Здорово, спасибо. Вот я теперь знаю. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, искусственный интеллект, как нас, где у нас присутствует?
Да, вот я ребенку подарили игрушку, так она непонятно, что там за животное. Ну, там нам, значит, объяснять. Ты должен загадать животное, а он тебе потом задает вопросы.
Ага.
И вот он, значит, угадывает потом. Такая штучка, непонятно, что там за зверюшка такая, ну, в общем.
Ну, вам понравилось играть? Угадывает?
Ну, да, но ребенок поначалу поиграл, а потом выкинул его.
Но это где свойство детей, это нормально. Было бы странно, если бы он всю жизнь с ним сидел.
Нет, но то, что он угадывал, это вот то, что угадывал, он действительно угадывал. Вот просто он тебе задает вопрос, а ты говоришь, да, нет, ага. Да, нет. Ну, в такой игровой форме.
Вот понятно, вот вам искусственно. Ну, это... Ну, это да.
Угадывал очень четко.
Но это, да, спасибо большое. Но вообще есть такое определение, сейчас еще звонок примем на эту тему, что искусственный интеллект – это свойство такое интеллектуальных систем выполнять некие творческие функции. Например, делать перевод. Поблизки к не такой машинный перевод, который когда-то был... невозможно было там его подстрочник, знаете, как сначала делали подстрочник переводчики, а потом уже литературную обработку. А он сразу переводит сейчас так, как будто бы это вот русский человек написал с корейского языка, например. Вот, у Гугла есть такая технология. Как они этого добились, я не знаю. Вот, на любой сайт я захожу там, или на любой, не обязательно, возьмите какой-нибудь армянский сайт, например. Там вот армянский язык, мало кто знает алфавит, да? Вот вам, ну, а нет, он не входит в гугловскую, он не входит, там у них 7 языков было выбрано. Но другое, но не обязательно, вы просто любой автоматический онлайн-переводчик возьмите какую-нибудь фразу или кусок или текст, у вас будет перевод. Это вот результат работы как раз искусственного интеллекта. А музыку пишут, это искусственный интеллект пишет музыку. Вот, ну, программные, да, программные вещи, всякие генерации изображений, тестов, ну, много чего. Я видела такие вещи, ну, невероятные. Правда, конечно, чтобы оценить это нужно быть погруженным в этот вопрос. Например, я видела, как при помощи одной программки на фотографии можно вот так вот пальчиком по телефону вот так вот ты проводишь. Например, на фотографии человек сидит за столом, за компьютером в кафе. Представили себе? Вот ты берешь на эту фотографию на телефоне, так пальцем компьютер вот так вот стираешь, и он исчезает. А стол такой вот, как будто бы вот он был, как будто в фотошопе вырезали, а стол пустой. То есть на месте вырезанного, стертого компьютера нет стертого белого места, а там есть стол. Ну, помните, как у патриарха Кирилла с часами было? Вот это такой пример, чтобы вам понятно было, но это не потому, что какой-то человек сидел и вырезал это в фотошопе, а это само, это программа делает. Это просто пример. Он как бы кажется непрактичным, и вот слушатель скажет, ну, зачем мне это нужно? Ему это не нужно, конечно, человеку отдельному. Но с точки зрения вот оптимизации труда, да, уже вот этот навык человеческий не нужен. Это уже можно при помощи программы сделать. И так во всем. 7373948. Алло, здравствуйте. Да.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Все время вспоминаю Сергея Леонидовича, когда слушаю вашу программу.
Так.
Значит, позвольте зачитать вам цитату. Альтист Данилов. Значит, Данилов вспомнил о складе искусственных интеллектов и спросил, хороши ли они в употреблении. Оказалось, что почти все искусственные интеллекты плесневеют сейчас на складах. Отчего так? «Они слишком ретивые», — сказал новый Маргарит.
Снах.
«Чаще всего с перекосом.
Да?
И помимо всего прочего, дешевые. Ну и что? Как что удивился новый Маргарит? Кто же теперь пользуется дешевыми вещами? Все. Это Альтис Данилов, какой у нас 72-й год. Все, доклад закончен.
Спасибо. Спасибо. Это было очень мило. Включение такое. Ну, нет же никакого ИИ. Это есть алгоритм, созданный другим человеком. Юрий, есть. Есть learning, как сказать, эти learning algorithms. И забыл, как называется. В общем, самообучающаяся программа. Она смотрит на ваше обучение и на ваше поведение, тренируется и обучается сама. Алгоритм, да, создан человеком, но дальше этот алгоритм работает сам, без человека. Алиса, которая... Ой, я сейчас сказала, сейчас, наверное, может, она включилась, извините, у кого-то там в машине. Она... ну, там, вот я уже про генератор стихов, там разных из новостных строчек я уже не говорю. Я, кстати, давно туда не заходила, не хочется уже заходить туда. Да, всякие... Это выглядит как бы как какие-то такие веселые штуки, но в действительности они применяются. Ну, у нас нет, я вижу, среди слушателей специалиста какого-то, такой, который обоснованно сейчас скажет. Последний звонок на эту тему, и дальше про фастфуд я буду вас спрашивать. Сейчас. 7, давайте. 7-3-7-3-94-8. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Я пытаюсь позвонить.
Вы в эфире. Такое. Вы в эфире.
Алло. Растерялся, как раз телефон, ее изображение вызвало. Я хотел вам сказать, что рядом с Норвегией, Раша наша написана, вы откройте еще раз эту табличку и увидите, что мы там есть.
Что? В списке. А, подождите, рядом с Норвегией?
Мы да, есть. Да. Или выше, или ниже, ну где-то рядом с Норвегией. Ну, значительно... ближе...
А, есть, есть, действительно, есть, слушайте, действительно, да.
Я единственное, что не понял, вот эти два градации двух оттенков, что они обозначают? Прослушал просто, не успел. То есть там у нас отличие какое? Пропорции вот этого темно-синего к зеленому у нас значительно больше, чем, например...
А синий, синий, это был research and development, то есть исследование... И вот у нас его очень много, этого исследования и разработки, а применение в экономике зеленый.
Ну, понятно, понятно. Ну, никуда не денешься. Я вдруг заметил, что у вас кофточка и щеки одного цвета.
О, боже мой, спасибо вам большое. Все, но это мы не будем обсуждать. Да, друзья, ладно, хорошо, все, про искусственный интеллект. Я рассказала про то, что у нас ненужные люди, может быть, объявятся, потому что все будут делать роботы. Да, но я хотела пока к насущному, к еде.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Ага, так, сейчас все прильните к экранам телевизоров. Вы же на телевизоре смотрите YouTube или нет? У вас у всех уже умные телевизоры на стенах через компьютеры. На YouTube. И сейчас будет ролик. На ролике вам будет показана Пушкинская площадь на момент сегодняшнего дня. Туда прикатили фудтрак. Что такое фудтрак? Фуд – это еда, трак – это грузовичок. Ну, такой грузовичок с едой. Недалеко от первого московского Макдональдса. Начинаем, да, трансляцию? Да, начали. Да. Недалеко от первого московского Макдональдса на Пушкинской площади появились фудтраки в виде перевернутой матрешки. Почему перевернутой? Она просто как бы упала. Она должна была стоять, но она упала. В центральном... Значит, в нашем административном округе появится 16 фудтраков-матрешек. Там будут продавать бургеры и блины, рассказывает РБК глава департамента торговли Москвы Алексей Немирюк. Он, кстати, у нас тут был в эфире, я его прекрасно помню. Он живо так рассказывать умел про там они про фестивали какие-то торговые, как они там из зимы в лето переходят, и все у них там фестивали, развитие торговли. В общем, матрешка. Ну, с точки зрения дизайна, вот вы посмотрели, конечно, я не знаю, почему такое решение было выбрано, почему матрешка лежит. Мне кажется, это как-то, ну, не очень выглядит. Я, то есть, если бы передо мной, как перед дизайнером, поставили такую задачу, я бы там выстроенные в ряд матрешки какие-нибудь нарисовала и так далее. Тем более, что основная часть будет открыта, когда он заработает. Но я у вас хотела вот что спросить, друзья. Что вы предпочитаете, когда вы думаете о быстром перекусе? На улице или там, ну вот, когда надо быстро, ведь деловые люди, зрелые, взрослые, часто, ну, нуждаются просто в быстром перекусе. Не у всех есть время готовить 2 часа себе, там потом посуду мыть и так далее. Не у всех есть время дома, не у всех есть время в очереди стоять, там где-то в столовой. Там. И вот быстрый фастфуд, стритфуд. Что вы предпочитаете и чего вам не хватает? 7373948. Ведь у нас есть, я думала о том, как национальная кухня, мы ее как-то утратили, ну, видимо, это было еще давно-давно утрачено, когда-то еще, видимо, во времена 20 века, даже первой половины. А ведь принцип понятен. Принцип понятен. Почему именно пицца, сэндвичи, бургеры заняли эту нишу быстрой всякой еды и так называемой праздничной еды, которую там в офисе люди заказывают на праздники, на дни рождения. Вот ребенка день рождения, детей позовешь, что это им поставишь на стол? Никто же никакие тарелки с вилками не ставит, и картошку вареную там с курицей не ставит. Почему? Принцип такой, взял в руку, нужно уметь, нужна такая еда, которую можно взять в руку. Шаверма, кстати, она же шаурма, да, она тот же принцип. Взял и съел, ну, то есть ты не пачкаешь руки, и ты ешь. Но есть ли у нас что-то такое свое, чего мы, как бы, может быть, мы чего-то забыли с вами? 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, Анастасия, добрый вечер.
Да. Пельмени вот вместо бургеров нам на Ютьюбе предлагают, но пельмени невозможно есть руками.
Да, ну, у меня на самом деле проблема, у меня панкреатит, поэтому я не могу есть везде все, и я спасаюсь, честно говоря, азбукой вкуса.
Скоро все почувствуют себя.
Туда можно быстро заскочить, там всегда стабильное качество, никогда не отравят.
Нет, но это как бы у нас что-то вроде рекламы. Я вообще не это предлагала. Я хотела тип еды уточнить. Ну вот что, вы все равно берете вилку и едите какой-то салат, да, или что?
Ну, я беру или салат, или там рис, там есть роллы. Ну, не только там, сейчас на самом деле во многих магазинах есть готовая еда, просто... Где-то,
да, все,
наверное,
понятно, все понятно.
Где-то не,
ну,
очень.
Панкреатит это, да, спасибо большое. Это такая, не обобщишь. Все-таки, наверное, много ограничений. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, я что хочу сказать. Во-первых, в Москве огромное количество рынков с фудкортами. А и там можно, особенно в будние дни, в часы бизнес-ланчей, по той же самой цене, что и в известной сети закрытой, замечательную здоровую еду поесть.
Ну, давайте, да? Не, ну там чуть дороже. Ну что, 400, до 400 рублей, да? 400-450?
Нет, я могу вам смело сказать. Например, вы можете прийти, если можно это говорить в эфире.
Нет, 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 нет. Мы давайте от названий мы просто, вы вот говорите, стритфуд в этих, на рынках.
Стритфуд, израильская кухня, бизнес-ланч стоит 250-300 рублей в зависимости от комплектации. То же самое кухня Кипра, там и греческая кухня, они всегда так стоят, и они намного здоровее, полезней и замечательней. Просто этих рынков, их очень мало, они далеко не везде есть, и порой вот этот стритфуд, который там, его концепция, они несколько разнообразно бьются с тем, что, ну, они в больше ценовой диапазон вверх начинают идти. И привлекает, соответственно, аудиторию, ну, несколько других финансовых возможностей. Например, на Юго-Западной, где вот институт технологий, там очень современная такая молодежь продвинутая, на дорогих иномарках ездящая, молодцы ребята, это все здорово. Но там уже вот на том же фудкорте а-ля рынок, там уже совершенно другие цены стоят. То есть вот не надо придумывать матрешек, я считаю, нужно просто эту концепцию, которую мэр придумал, ее довести до ума, сделать эти стритфуды везде. И вот, собственно говоря, за этими стритфудами, как раз-таки кортфудами, я не знаю, как они называются.
Фудкорты. Да-да, вы привыкли к хорошему. Я поняла, да, я тоже, на самом деле, очень люблю. Спасибо вам большое за звонок, да. Когда ты приходишь, назначаешь встречу, всегда есть, ты не обуславливаешься чем-то одним. Вот, а ты, каждый идет, выбирает в то окошко, в которое хочет, что он хочет сегодня, а потом вы садитесь там за один стол и общаетесь. Посмотрим, да, но пока, видите, идея стрит, все-таки вот этих вот, то, что вы говорите, она реализуема скорее в замкнутых каких-то открытых пространствах, а речь идет, я так понимаю, о каком-то фастфуде совсем, перекусы на бегу. Посмотрим, как откроют, будем пробовать и... Что, обмениваться впечатлениями, да? Спасибо всем, кто слушал и был с нами сегодня. С вами была Анастасия Аношко. Жду вас завтра на волнах радиостанции «Говорит Москва» и в YouTube-трансляции с 8 до 9. Я с вами прощаюсь. До завтра.